Хорошо. Продолжаем восьмую главу десятой книги. Наречение именем и детские забавы Кришны. Тексты 26-27. А затем через некоторое время и Кришна, и Баладева научились вставать на ноги и крепко на них держаться. И увлеклись играми своих сверстников, сыновей пастухов, возбуждая радость в сердцах жителей Гокулы. Жены пастухов весело смеялись, глядя на шалости царевичей. Часто, чтобы еще раз взглянуть на Кришну, пастушки приходили в дом к Яшоде и жаловались ей на ее неугомонного сына. Твой Кришна тайком пробирается в наши дома и пьет из горшков топленое молоко и простоквашу, черпает рукой из сосудов свежевзбитое масло и делится с обезьянами украденной пищей. Когда мы доим коров или сбиваем масло, он выпускает телят из загона, пробивает в сосудах с молоком и сметаной дырки, а если не получается напроказничать, пугает и щиплет наших малых ребятишек и только смеется, когда мы выговариваем ему за его озорства. А еще он сооружает из досок и ступы с пряностями помост, чтобы добраться до подвешенных к потолку горшков с маслом, переворачивает содержимое. Они залезают в темные... А еще они сооружают из досок и ступы с пряностями помост, чтобы добраться до подвешенных к потолку горшков с маслом, переворачивают содержимое и бьют кувшины, производя невообразимый шум. Они залезают в темные кладовые, освещая себе путь самоцветами, что украшают их чела, и воруют или портят снедь, которые мы бережем для своих мужей и детей. И где это видано, пойманные на воровстве твоих, где это видано, пойманные на воровстве твой Кришна нас самих называет воришками, похищающими у него еду. А если кто из нас осмелится возразить, он справляет большую и малую нужду прямо у нас в доме. Иной раз Кришна так пугался, что его накажут за проделки, и так просительно смотрел на Яшоду, что она не в силах была на него сердиться. Но однажды на Кришну пожаловались пастушата, его сверстники. Они сообщили Яшоде, что пока она отвлеклась, ее сын во дворе ест сырую землю. Дабы с дитя ее не случилось какого-нибудь несчастья, заботливая Яшода поспешила во двор, посадила Кришну себе на колени и принялась выговаривать ему: «На этот раз тебе не избежать наказания. Я точно знаю, что ты ел грязь, когда прятался от меня. Об этом мне сказали твои друзья и твой брат Баларама. Мама, не верь им, они лгут тебе. Я не ел грязь. Хочешь, сама убедись в этом». И воплотившийся на земле обычным ребенком, вседержитель открыл рот, представив очам Яшоды невиданное зрелище. Воистину, во всех своих ипостасях Господь являет все свое величие во всей полноте. В зеве своего сына Яшода увидела все бытие всех существ, движущихся и неподвижных, все стороны света, небо, солнце, луну и землю вместе с горами, морями и сушей, ветрами, веющими над ней и огненными всполохами. Она вдруг узрела мировые стихии, воды, огня и воздуха, все пространство, вселенскую душу, чувства, ум, восприятие и три состояния вещества. Она разум увидела время жизни одушевленных существ, их желания, устремления, делания и плоды дел, их обличие, их прошлое, настоящее и будущее, увидела свое жилище и себя со стороны, и сознание ее помутилось. И решила она, что дитя ее обладает необычайным даром чародейства. Верно, боги не спаслали моему сыну способность очаровывать окружающих. И как еще объяснить, что мне привиделась во рту у него вся вселенная? Пусть Всевышний, недоступный разуму и чувственному опыту, избавит меня от наваждений, коль скоро чудеса его необъяснимы и сила его неодолима, я сдамся его воле. Оказавшись во временной оболочке, я полагаю Нанду своим супругом, Кришну сыном. Ослепленная самообманом, я принимаю убежище у ложных вещей, богатство царя пастухов, его владение считаю своей собственностью, а его подданных своим народом. В действительности все мы души, лишь странники в призрачном мире. У нас нет здесь ни друзей, ни родичей. Мы малые крупицы высшего существа. Он наше подлинное убежище, а его обитель — наш родной дом. На несколько мгновений Яшоде было дадено истинное понимание вещей и своего места в вечном и бесконечном бытии. Но затем всемогущий чародей снова околдовал Яшоду, и она ощутила безграничную любовь к своему Кришне. И, позабыв обо всем, что ей привиделось, Яшода нежно прижала к груди своего необыкновенного сына. Природа и величие Всевышнего открываются тому, кто прилежно изучает три веды – свод знаний, упанишады, повествующие о едином духе, и сангхью – исчисление. Яшода же видела во Всевышнем свое любимое дитя. Парикшит спросил: «О, учитель, за какие заслуги Нанда с Яшодою вознеслись до положения родителей Господа Бога? Какие подвиги должна была в прошлых жизнях совершить эта пастушка, чтобы владыка мироздания пил молоко из ее груди? Почему родных отца с матушкой, Васудева с Деваки, Кришна лишил счастья испить нектар его детских игр, лишь слушая которых душа смывает с себя всю скверну порока и исполняет все свои самые глубинные чаяния? Почему избрал чужих ему родством людей испить ту блаженную чашу?» Благословенный Шука отвечал: «Сразу после сотворения Вселенной Брахма просил первых чад своих населить потомством все мировое пространство. И прежде чем отправиться исполнять волю отца, один из восьми Васу по имени Дрона вместе со своей супругой Дхарой обратились к родителю Вселенной с такими словами: «Отец, позволь нам с Дхарой родиться на земле. Я хочу, чтобы Верховный Владыка воплотился нашим сыном и научил род человеческий истинной цели жизни, дабы смогли люди разорвать оковы мучительного рабства». Вот Творец каждое утро, проснувшись от забытья, от пролаи, задается целью, ну, у него есть видение Всевышнего, и, ну, это как сон, как будто сон перед самым пробуждением. Вот он задается целью, очнувшись, увидев темноту, воссоздать, что он видел в своем сне перед самым пробуждением. И каждый раз он, создав конструкцию Вселенной, желает населить ее живыми тварями. Но сам он это не способен сделать, потому что этой властью одушевлять обладает только Всевышний. Владыка жизни его еще называют. И когда он в своем покаянии, в своей молитве получает дозволение от Высшего Духа, от Шеши, населить свою Вселенную живыми тварями, он создает тех, кто потом будет создавать жизнь. И разным существам, разным своим детям он дает поручение стать родоначальниками разных видов жизни. Вот здесь говорится о 8 васу. 8 васу – это 8 родоначальников или патриархов. И вот один из них, мы читаем Дрона, это было в этот день. Дрона говорит: «Можно я создам людей?» Он просит воплотиться на земле. Пусть остальные 7 васу создают гадов, ползучих, не летающих, насекомых, зверей и прочих живых существ, растений, водоплавающих, птиц. А я, говорит он, хочу создать именно людей. И вот все 8 васу отправляются с заданием от Создателя и творят разнообразие, живое разнообразие. И только человек обладает уникальностью познать истинный смысл жизни, жить не инстинктами, коих 2 – это самосохранение и продолжение рода, а еще и познать свою душу. И Господь, Он нисходит ко всем живым тварям, ко всем потомкам этих васу. Он нисходит как небожитель, Он нисходит как рептилия, Он нисходит как рыба, нисходит как зверь. Иногда нисходит как человека зверь, иногда нисходит как человек. Как человек он нисходит как Господь Рама, воин с топором, Парашурама, Кришна с Баларамой, Будда, ну и так далее. Вот один из родоначальников по имени Дрона просит, чтобы он дал начало роду людей. И дальше он излагает свою просьбу. А можно, когда Всевышний будет нисходить в облике человека, он родился нашим ребенком? С такой просьбой он обращается к Брахме. Да, и вот эти родоначальники, они создают каждый свою секцию живых существ, и поскольку слишком муторно и утомительно каждый раз самостоятельно создавать живых существ, одних насекомых, что-то там в районе 3 миллионов только видов, а сколько вообще насекомых, от всяких бактерий до гигантских пауков, бесчетное число. И вот чтобы им не заниматься этим утомительным делом, они, эти организмы, создают самовоспроизводящиеся. Ну, дескать, вот мы вас создали, поделили каждую тварь на пару, а вы сами там уж себя как хотите, так и создавайте. И кто-то создает себе подобных из яиц, кто-то создает из утробы, кто-то создает из личинок, кто во что горазд, из икринок. Вот они, помните, мы читаем в третьей книге, вот они создали всех, но теперь они создали образцы. Создали роботов, которые еще должны быть наделены функцией создавать других роботов. Создали машины, но эти твари почему-то не стали притягиваться друг к другу для того, чтобы создавать себе подобных. И тогда они обращаются к Творцу, а Творец просит об этом Вседержителя, и Вседержитель наделяет их желанием, чтобы они сливались и создавали... Одни машины создавали другие. Это называется род или причинно-следственная цепочка. И это есть, вот эта причинно-следственная связь, это есть одна из категорий, которая описана, которая обсуждается в Шримад-Бхагаватам. Итак, сразу после сотворения Вселенной Брахма просил первых чад своих населить потомством все мировое пространство. И прежде чем отправиться исполнять волю Отца, один из восьми васу по имени Дрона вместе со своей супругой Дхарой обратился к родителю Вселенной с такими словами: «Отец, позволь нам с Дхарой родиться на земле. Я хочу, чтобы Верховный Владыка воплотился нашим сыном и научил род человеческий истинной цели жизни, дабы смогли люди разорвать оковы мучительного рабства». Вот ни один из других родоначальников не обратился к Создателю с такой просьбой, только родоначальник человечества Дрона и жена его Дхара. «Быть посему, — ответил главный бог, — и с его благословения Дрона и Дхара родились в земле пастухов в Радже, а имена им были дадены Нанда и Ишода. И, не зайдя к ним в облике их сына, Господь исполнил сокровенное желание благочестивой четы, наполнив сердца прочих жителей Враджи над мирной радостью и любовью. Господь неизменно держит слово, даденное в миру его верными слугами. Потому во исполнение обещания Создателя он и его первая ипостась, Санкаршана, воплотились на земле Кришною и Баларамою, а счастливые пастухи не ведали, каких соплеменников не спаслало им провидение». Хари Кришна. На этом глава закончена. Завтра про то, как Яшода связывает Кришну в месяц Дамодары. И этому событию мы посвящаем целый месяц. А месяц так и называется Дамодара. И поем соответствующую мантру каждый день. Так, хорошо, у нас есть вопросы. Был, по-моему, от Назара. Нет, не от Назара. О, Муама – это про путану, который насказательно олицетворяет лжегуру? А я не помню. Так, ну ладно, тем не менее. Ом Муама. Ом Муама. Переслушиваю Шримад Бхагаватам от позавчера. Путана иносказательно олицетворяет лжегуру. Путану можно рассматривать как лжекормилицу. Она пришла дать яд, а Кришна принял ее как кормилицу. В связи с этим вспомнился тот факт, услышанный некогда из уст Авадута Махараджи, что искренне предавшийся ученик, даже если учитель не квалифицирован, имеет, видимо, корыстный интерес или злой умысел, получит наставление через уста обманщика, как от истинного учителя. Параматма, а может быть и Шри Гуру, будет вещать его устами. Получается, Кришна своей искренностью убивает в Путане демоницу и превращает в кормилицу. Так искренний позыв ученика послать истину убивает лжегуру. Да, совершенно верно. Дандават. А вот Махарадж совершенно прав. Дандават Махарадж, есть вопрос по стиху из книги Брихат Бхагаватамрита. Известно, что любой служитель, даже вновь прибывший Господу дороже, вечно переменчивый Лакшми. Не является ли Лакшми слугой номер один для Вишны? Почему новоприбывший служитель ему дороже? Ну, интересный вопрос. Дело в том, что в принципе у Кришны есть более... У Кришны есть любимчики, более дорогие ему, чем Лакшми. Мы это знаем из того, что Лакшми вечно пытается проникнуть во Враджу. Лакшми – это царица духовного мира, и она хочет, на завистью смотрит на игры Кришны во Вриндаване со своими пастушками, со своими пастушатыми друзьями, со своими родителями, мамками, няньками, в общем, старшими пастушками, которые любят его пуще собственных детишек. Но Лакшми не может ступить во Враджу, вознестись во Враджу, потому что ей мешает ее корона. Ей мешает ее самомнение как властительницы, как владычицы над духовным царством и как ее ипостась над материальным царством. А она так и говорит, так и признается, что я бы с удовольствием ступила в землю пастушат, землю, где самоцветы, которые мы носим на челе, там они валяются, как россыпь, как песок, как галька. Я бы с удовольствием туда ступила, но я не могу разотождествиться со своим эго. Поэтому мне вечно остается лелеять надежду, что когда-нибудь я буду допущена туда. То есть любой обитатель Вриндавана, он уже Кришне ближе, уже интимнее ему, чем Лакшми. И, естественно, всякий, ступивший туда, будет Кришне дороже. Там, где преданные имеют хоть немножко предрассудков, и Лакшми Деви олицетворяет служение в Царстве Божьем. Она самая близкая служительница Господу в Царстве Божьем. Там Господь присутствует в облике царя. Если у преданных есть бхава или дух аударьи, это благолепие, великолепие, царственность, величавость, все, что объединяет в себе понятие аударья, там Господь откликается на их бхаву, на их настроение и предстает великолепным, величественным, магнанимус, снисходительным и утоляет чаяние тех душ, которые обитают в Царстве Божьем. Но там, где преданные стремятся к сундаре, к красоте, там, где такое их настроение, там их три этих настроения. Родительские, дружеские и любовные. Там Господь не являет своей ударьи снисходительности, великолепия. Там Он им ровня и даже ниже их. Там Он более слабый. Вот индийская игра в шахматы – это игра про расы, что король, да, самый главный, он оказывается слабее ферзя. Ферзь вообще ходит как угодно через всю доску, вдоль и поперек. Ферзь сильнее короля. Шримати Радхарани, она сильнее не только слона, коня, ладьи. Она даже сильнее короля, про пешек. Про пешек никто и не говорит. Но пешка обладает такой способностью, если она доходит до самого края, она становится ферзем. То есть пешка – это вот душа, которая, вернее, может стать ферзем. Пешка – это душа, которая попадает во Вриндаван и может стать сильнее короля. Ну, пешка, ну, самая беззащитная. Но, тем не менее, она может стать сильнее короля, если сильнее Бога, если дойдет до края. Она преобразуется. Это игра в шахматы. Если не придумано богами, то точно придумано вайшнавами. В следующий раз, когда будете играть в шахматы, рассматривайте их с точки зрения рас. Киря, ты же мешаешь. Ну-ка, сиди спокойно. Так, хорошо. Да, Лакшми – слуга номер один для Вишны, но не для Кришны. А Кришна никогда не покидает Вриндавана, и Лакшми никогда не входит в пределы Вриндавана, всегда остается снаружи. Там снаружи она номер один, да. Так, Брихат Бхагаватамрита. Каждый из божьих воплощений действует путем своим и собственным названием обладает. При этом все они – суть воплоти блаженства, сознающая вещественность свою, различные по виду, в сущности они едины. Назар спрашивает, почему здесь использовано слово «вещественность», что оно означает в данном случае? Ведь Господь не материален, не вещь. Он, конечно, не вещь, но Он ощутим. Вещь – это то, что ощутимо. Вот Господь сознает вещественность, Тут я просто был закован в рамки стихосложения, и вечность, ну, в старом русском языке, вечность и вещественность, вещь происходит от вещи, вечные. Вещь – это то, что никогда не исчезнет. Поэтому материальный мир называют вещественным, потому что он в основе своей вечен, а временны только формы. Сама материя, сама вещь или вещественность вечна. Временны только формы. И то они существуют в моем сознании, которые тоже вечны. Вот вещественность в старом русском языке происходит от вечности. И так это блаженство, сознающее свою вечность. Ну или на старославянском, на допетровском это вещественность. Так, Хари Кришна, Премараса, Дандават. В этой главе идет речь об изначальных Нанде и Ешоде. Да. В классическом вайшнавизме считается, что наша Ешода и наш Нанда, который мы читаем в Шримад-Бхагаватам, есть воплощение Дроны и Дхары, но это не их первое воплощение. Они рождаются как Акути и... забыл. Акути и ее муж. В общем, они три раза рождались. И каждый раз Господь является к ним в одном из своих воплощений. Но вайшнавы в линии Шри Рупы говорят о том, вайшнавы от Чайтаньи говорят о том, что в этот раз, когда Господь явился самолично, не воплощением Вишну, и Господь Баларама явился самолично, не воплощением Шеши, а его родителями стали самые, что ни на есть, Нанда и Ешода из Галоки Вриндавана. То есть, когда Господь нисходит собственно лично, тогда и родители его, и его возлюбленные – это те в своей изначальной сущности, кто обитают вместе с ним во Вриндаване. В этот раз Господь сошествовал самолично. Это, во Вриндаван. Это были не Васудева, не Господь Васудева и Санкаршина, а Кришна и Баларама. Ну а сделали они это через Васудеву и Вишну и Санкаршину. Значит, так, Тельмонг. Но ответ не дан. Почему Деваки и Васудевы были обделены? Деваки и Васудева, они никогда не соприкасаются с Кришной самолично. Они имеют отношение с Господом. Они имеют отношение с Господом Вишну и с Господом Санкаршиной, но с Кришной и Баладевой они не имеют сношения никакого. Поэтому они не обделены, а это их сварупа, это их изначальное положение. Когда душа достигает высшего царства, она как бы идет по павильону с различными товарами. Ну или когда она на рынок недвижимости выходит, она выбирает в разной ценовой категории. Там, от 10 миллионов до 20, от 20 до 30. И она перебирает разные варианты и находит, наконец, то, что ей соответствует ее природе. Деваки и Васудева имеют отношения со Всевышним благоговейные. Когда Кришна живет со своими родителями, с подлинными родителями, не так, с Деваки, Васудевой и Вавраджи, не Вавраджи, а в Двараке, то они всякий раз, во-первых, они там цари и царицы, и они всякий раз немножко смущаются, когда Кришна и Баларама к ним приближаются. Некое они смятение ощущают. Они хотят поклониться ему. Кришна с Баларамой их удерживают. Сами оказывают им почтение. И они стоят ни живые, ни мертвые, не знают, с чего начать. Это признак благоговения и почитания. Васудева подчас видит своего сына о четырех руках. Они видят своего сына как владыку, как совладыку. У них есть некое дистанцирование. Они не обделены этим. Они не обделены интимностью с Кришной. Они не испытывают иных позывов ко Всевышнему, кроме как благоговения и почитания. Оно присутствует в наименьшей степени, но тем не менее оно присутствует. Но, например, слуги Кришны и Баларамы в Двараке, они испытывают большее, чувствуют большее дистанцирование от него. А Васудева и Деваки совсем мало, но оно есть. Тогда как во Врадже никакой дистанции нет. Ешода может отшлепать свое дитя, связать, наказать, в угол поставить, выговорить за шалости. В Двараке это просто немыслимо. В Мадхуре это немыслимо. Поэтому они не обделены, а это их естественное состояние. Вот те, кто думают, что они обделены, лишены интимности, они чувствуют свой дискомфорт, чувствуют неуютность в Царстве Божьем и пытаются попасть во Враджу. Им Царство Божье опостыло. Они не стремятся там, где полная интимность со Всевышним. И они вынуждены рождаться в материальном мире. Но вот эту тягость, это стремление к интимности со Всевышним, они миллионы жизней, рождаясь, умирая, лелеют себе, пока это не станет осознанностью, пока они сами не дадут себе ответ, что же меня тяготит в этом мире. А меня тяготит то, что нету любви к Богу, интимной любви к Богу, родительской, дружеской. Они вынуждены упасть в материальный мир и подниматься Царство Всевышнего или в обитель уже Всевышнего, минуя Царство Божие. Царство. Так, как появились восемь васу? Ну, Восемь васу создает Брахма. Во второй и в третьей книгах там описаны примеры ежедневного пробуждения Брахмы. Когда-то Брахма создает васу, когда-то создает стихии и наделяет их олицетворением, когда-то создает васу и говорит: пусть вы владычествуете. Вот у меня есть стихии, я вам поручаю владычествовать над ними. Сам я не хочу заниматься всем этим проектированием, сколько у кого ног, вот сколько у кого крыльев, есть ли крылья, зубы. Вот я в общих чертах набросал, что мне нужно, чтобы мир населили вот такие существа, потому что эти образы, они будут соответствовать карме живых существ. Карма столь многообразна, что для ее осуществления требуются разные образы. Пусть это будут крокодилы, змеи, люди, ангелы, капибары, бегемоты, панды. Панды – это олицетворение ничего не деланья. Они только играют. Им даже лень размножаться, оказывается. Вот они такие ленивые, что вот все живые существа движимы похотью, а панды нет. Они такие ленивые, что если бы служители зоопарка не заставляли их, они бы и не размножались. Вот Брахме приходится все предусмотреть. И вот он дает этим васу в управление 8 стихий, и из этих стихий будут созданы тела. В каждом теле будет присутствовать стихия в том или в той или иной пропорции. Эти стихии – это небо, это разум, это ум, это чувство, это пространство, воздух, огонь, вода и земля. По нарастающей, по огрубению они перечисляются. И каждой стихией управляет один или другой Пуруша или Васу. Вот когда он разрешает отщипнуть от своей стихии, взять на прокат какую-то долю, то эта доля смешивается с долей другого Васу, третьего, и так из восьми Васу создается какая-то форма. Допустим, человеческое. У нас есть разум, ум, чувства. У нас есть пространство, у нас есть воздушные потоки, в воздухе есть жар, так, огонь, есть вода, есть земля, это кости. Вода – это 7 жидкостей, кровь, слизь, что там еще, лимфа. Вот, разные жидкости у нас присутствуют. Но они запустить не могут. Они не могут запустить, чтобы все работало. Вот как мы соберем автомобиль. В автомобиле есть пластиковые, резиновые, кожаные, железные, составляющие жидкие. Всевозможные там масла или что-то. Воздушные – это пневмо, подвеска и так далее. Но чтобы машина запустилась, должен быть водитель, да? Нужно туда посадить само живое существо. Вот душа туда садится, и все начинает работать. Без души Или без водителя машина не будет работать. А первый такой запуск делает владыка жизни, сам Господь Бог. Иногда происходит брак. Например, ты рождаешься человеком, но ты обделен какой-то стихией. Или она в таком незначительном количестве, что ну, тебя называют калекой, уродом, дебилом, сумасшедшим. Ну, вот есть люди, которых чего-то не хватает в уме. Вот они от рождения, как они называются, дауны, да? Ну, что-то там не хватило из тонких стихий. Вроде люди, а вроде как и животные. Или не хватает стихии земли. Это в Кену Упанишаде, по-моему. Там объясняются все эти пропорции. Не хватает стихии земли, и ты рождаешься карликом. Ну, костей недостаточно. Кость – это земля. Кость, хрящ, зуб, ноготь – тоже семь видов тверди в человеке есть. Семь видов жидкости, семь видов тверди. Потом 10 воздухов. Вот. Или не хватает воздухов. Тогда человек слаб, просто слаб. Хвор от рождения. И для этого и существует джьотиш, астрология, чтобы усилить какую-то стихию. Ты как бы дополнительно берешь, вот у тебя чего-то не хватает. Тебе астролог говорит, что у тебя не критический недостаток этой стихии. Ты возьми камень, олицетворяющий ту или иную стихию, который связан с этим васу, носи при себе в такой оправе, и у тебя эта стихия будет усиливаться. Ну, это отдельная наука. Дандават Махараджа Бхактан. Мадхусудан Прабху пишет: «Переживаемый в мнимом мире опыт, душой опыт ценен тем, что раскрывает новые грани души, или он скорее нужен, чтобы от этих граней избавиться». Иными словами, эволюция сознания усложнения или упрощения его природы. Ну, тут нет однозначного ответа. Тут зависит от целеполагания. Если душа стремится вообще в мир духа, то она избавляется от этих пхав материальных, от этих настроений, эмоций, состояний, в общем, от того, что мы называем эго. Вот в мир духа как таковой мы вступаем совершенно без каких-либо эмоций, без какого-либо опыта. Мы этот опыт аннулируем, упраздняем. Но если душа ищет соитие со Всевышним в любви, то мы набираемся опыта, наблюдая за этим миром, мы набираемся опыта любви. Как она устроена, вся вот эта несчастная любовь, она дана нам для вскрытия ее природы, что подлинная любовь возможна только к чему-то одному. Если ты действительно любишь, то ты не расщепляешься ни на что другое. Ты не можешь любить какого-то человека и любить страну. Ты не можешь любить мать и любить брата. Ты не можешь любить жену и любить любовницу. Любовь, если она подлинная, она всепоглощающая. В вайшнавском словаре есть слово «беспримесное». В любви не может быть никаких примесей. Вот когда мы в этом мире испытываем всепоглощающую любовь, это опыт, это такой намек на то, как любовь должна выглядеть. Когда ты испытываешь такую любовь, в которой ты ни о чем другом больше, ни о ком, или ни о чем другом больше думать не можешь. Вот если ты говоришь, вот я тебя люблю, но при этом ты не забываешь о том, как постирать штанишки, сходить в магазин, пойти на работу, проголосовать на свободных выборах, вступить в ряды защитников Отечества, то это никакая не любовь. Любовь не может распылиться на несколько объектов. Вот когда мы это понимаем, мы восклицаем, так в этом мире нет любви. Конечно, в этом мире нет любви, но мне хочется такой любви. Конечно, тебе хочется такой любви, отвечает нам внутренний голос. Но в этом мире этой любви нет. Ты имеешь совершенно правильный опыт. Но этот опыт приходит через миллионы, миллионы, миллионы рождений. А может быть и больше. Когда ты осознаешь, я ничего не жажду, кроме любви, мне ничего не надо. Но ее здесь нет. И остается только один ответ. Значит, ее надо искать. Раз ты ее жаждешь, значит, она где-то есть. Но если ее здесь нет, то значит, надо искать монетку под другим столбом. Как в том анекдоте, человек сидит в луже и что-то пытается нащупать в луже под фонарным столбом. К нему другой подходит, говорит, ты чего ищешь? Говорит, я монетку потерял. А где потерял? Ну вот под тем столбом. А чего ты там не ищешь? А там темно. Вот мы ищем здесь, но здесь этой монетки нет. Вот этот опыт, он приходит, и тогда мы совершенно осознанно обращаемся к миру любви. И остальные наши жизни, они проходят под эгидой этого позыва, под эгидой, под убежищем. Гида – это греческое слово, означает убежище. Мы ищем, мы хотим стать под эгиду Всевышнего, а не под эгиду Майи. Когда мы разделяем три вида любви, в греческой философии есть понятие «филос» – любовь. Что-то такое возвышенное. Философия – любовь к мудрости, любовь к истине. Филадельфия – любовь к брату. Филадельфия – дельфос. Эльфы – это братья. Дельфины – это наши братья, между прочим. Это возвышенная любовь, любовь к духу, философия. Есть эрос, это прям плотская любовь, это сексуальная любовь, это любовь, но это эрос. И есть агапа, это любовь к колбасе, к машине, к родине, видимо, ну, ко всему такому, что можно пощупать. Вот, когда мы разделяем эти три вида любви и ищем чего-то возвышенного. Так. Так, Михаил Устинов. Махарадж, Хари Кришна. Подскажите, пожалуйста, является ли игра в шахматы азартной? Дело в том, что я играть не умею. Ну, я плохо играю. Я в шашки играю. Ну, играл, по крайней мере. Даже на турнире района «Текстильщики» в Москве. хочу в детстве. Я третье место. А в шахматы очень сложная для меня игра. И в силу своей сложности она не азартная. Понимаете, азарт – это не свойство игры, а это свойство отношений к игре. Если вы играете на деньги, то это, наверное, азарт. Но дело в том, что в шахматах требуется разум. В шахматах требуется внимание. А азарт там все-таки больше на случай. Ты полагаешься на случай. Карты или кости. Вот кости – это совершенно азартная игра. Поэтому Кришна говорит, среди азартных игр я кости. Потому что там от тебя вообще ничего не зависит. Ты кинул, и твой противник кинул. Вот сколько удачи тебе выдало, и сколько удачи ему выдало, от тебя вообще не зависит. Карты – это уже менее азартная игра. Ты пытаешься из того, что тебе судьба выкинула, выдала, пытаешься извлечь наиболее приемлемый для себя вариант. Например, спасовать. Ты понимаешь, что у тебя плохие карты, ты проигрываешь лепту, то, что поставлено на кон, и не поднимаешь ставки. Но как только ты видишь, что у тебя хорошие карты, ты ввязываешься в игру. То есть там есть элемент и азарта, потому что тебе выдала судьба, ты не знаешь, но ты можешь с этим как-то распорядиться. А шахматы, там судьба всегда выкидывает одно и то же расположение. У тебя 8 пешек, у тебя 2 слона, ферзь, королева, 2 ладьи и 2 коня. И все. Никакой судьбы, ничего. Все зависит от твоего логического мышления и от внимания. Я поэтому шахматы и не люблю, потому что там требуется внимание во многом. А вот шашки от тебя внимания не требуется, потому что там всего 2 вида ходов. Наискосок вправо и наискосок влево. Все. Там требуется чистый разум. Там внимания нет. Ну, мало внимания. Ну, какое нужно внимание, когда всего 2... Шашки всего одного вида, и их 12. И ходят они только одним способом. Ну, направо наискосок, налево наискосок. А в шахматах одна ладья может 7 по горизонтали, 7 ходов по вертикали. Может назад, может вправо, может влево. Конь может 8 ходов сделать. Король может 8 ходов. Ферзь может вообще как хочешь. Наискосок, вправо, влево. Там нужно очень большое внимание, поэтому это трудно. Это не только разум, не только рассудок. Поэтому я бы шахматы не отнес к азартным играм, потому что там присутствует и внимание, и интеллект. Но опять-таки это зависит, наверное, от того, что на кону стоит. Хари Кришна, ну что, давайте мы с этим расстанемся на это. Хари Кришна.